Значит, ну, сегодня я попробую сделать такое введение, немножко рассказать о гештальт-подходе, показать, как он дает какие-то возможности в области психологии межличностных отношений и как он проецируется в область работы с психосоматикой. Но я думаю, что я немножко буду делать заготовленным заранее материалом, а часть будет откликом на ваши действия, потому что гештальт-терапия, гештальт-подход, в принципе, такое направление, которое в качестве знаний двигает темы, связанные с интерактивностью. То есть мне, как гештальт-терапевту, трудно прочитать полуторачасовую лекцию не в интерактивном ключе. Это будет сильно противоречить методу. Но сначала расскажу, а потом примерно минут через 20 попрошу вас как-то начать проявлять активность. Может быть, мы сделаем небольшую демонстрацию, такую иллюстративную, чтобы некоторые принципы проиллюстрировать вживую, потому что лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Итак, гештальт метод. Я написала слово гештальт, так как оно оригинально пишется. Вот в такой грамматике, в такой форме этот метод пишется в разных странах. Ну, кто пишет латиницей, всегда так, независимо от того, какая это страна. Само слово по происхождению немецкое. И те, кто знает немецкий язык, понимают, что это довольно простое слово, очень употребительное, совершенно такое естественное в обиходе не только психологов. И на русский язык его точно перевести нельзя, потому что его надо переводить целым абзацем. Это что-то о том, что есть целостный, вот я показываю руками целое, да, как бы такое, типа планета, такой, типа глобуса, держу в руках. Но это будет целое не в смысле статическом, а в смысле динамическом. То есть, поэтому перевести словом «образ» это будет не очень точно. Перевести словом «система» тоже будет не очень точно. Например, если человек, говорящий, думающий по-немецки, захочет выразить идею, как описать, что охотник выстрелил в добычу? И, допустим, гештальт охотник выстрелил в добычу, или гештальт охотник стрелял и попал в добычу, или охотник стрелял в добычу, это будут разные гештальты. Почему они будут разные? Потому что в первом случае он выстрелил, но мы не знаем, попал он или не попал, но он явно выстрелил. Ну, предположить, что в него попал тоже. Что в этот гештальт входит? Что охотник... Что есть охотник, есть добыча, есть наблюдатель, есть ружье, есть заряд, который был выпущен. Сначала находился в ружье, потом он был выпущен, потом он летел. Ну, допустим, уберем ситуацию, если мы как-то жалеем зверушек, уберем ситуацию охоты, потому что все-таки эти примеры все сделаны в середине 20 века, когда еще охота была спортивным мероприятием, а сейчас как-то... Жалко. Ну, допустим, это мишень, да? Это соревнование по стрельбе в мишень, да? Но, однако, пуля должна была вылететь из винтовки, лететь по воздуху, попасть в мишень, оставить в ней след. Есть наблюдатели, которые это видят, есть ветер, который сопротивляется пуле, есть ружье, есть охотник. То есть довольно, по-моему, много, больше 5 уже точек, правда? И процессов, участвующих в этом гештальте. Да? То есть немецко говорящий человек, исследователь спокойно совершенно назовет это гештальтом. А допустим, стрелял в мишень, но неизвестно, попал, не попал. Допустим, можно сказать, этот спортсмен стрелял в мишень и ни разу не попал. Можно же так сказать, это стрелял, такой будет глагол. Вот. То есть вот у нас нет одного русского слова, которому это передать. Как это название попало в психотерапию? Это вообще длинная история, которая очень человечески понятная, которая может быть характерна для 20 века и может быть в этой истории есть просто юмор, а может, и есть какая-то глубокая суть. Дело в том, что в середине 20 века, ровненько в середине, вот в самом моменте, когда кончилась Вторая мировая война, и началась какая-то попытка строить новую жизнь, стали развиваться новые направления психотерапии. Значит, то же самое старый психоанализ, он родился до Первой мировой войны, он как бы является квинтэссенцией, вершиной научного знания, интегрированного в практику, ну, полученного в XIX веке. Да? Все высоты знания гуманитарной науки, медицинской науки, которые были к этому моменту, они были интегрированы в практику помощи людям. Получился, ну, психоанализ, и это очень, ну, как бы до сих пор является нашим таким фундаментом. Вот. А в середине 20 века, пережившего две катастрофы ужасные, Первую мировую, Вторую мировую войну, в воздухе висело нечто новое. И сейчас мы бы сказали, что это то, что относится к системным подходам, но тогда слово «система» было еще новинкой. И решили разные люди в области разных гуманитарных знаний, в области теории коммуникации, в области психологии, в области не сколько гуманитарной, сколько технической, которую мы отнесли бы то, что потом стало кибернетикой, что надо как-то посмотреть, а как же конкретно ведут себя люди, как конкретно люди ведут себя в ситуации, и что происходит, когда несколько людей взаимодействуют в ситуации, и как вот это все так получается. Ну, к этому были исторические предпосылки довольно понятные. То есть, конечно, интересно, как было бы, ну, если так политически посмотреть, что все люди хорошие, и культура красивая, европейская, и музыка прекрасная, и литература прекрасная. Вдруг эти хорошие люди, чего-то у них происходит с головами, и просто оказываются ввергнуты в устрашающую катастрофу, в которой гибнут миллионы людей, гибнут культурные ценности, разрушается все. То есть, как бы, ну, а как вот, что за процесс, как это происходит. И внимание от некоторых общих идей, ну, к конкретике было довольно очевидно. Во-вторых, наверное, было интересно конкретный человек с его уникальностью, с его неподражаемой и неповторимой судьбой, с его уникальным взглядом на жизнь, ее смысл, на ее целостность. Вот в рамках этих идей, которые были общедоступны, вот появилась группа, которая интересовалась совсем простой вещью. Что будет, если человек будет фокусироваться непосредственно в моменте, то есть в момент, ну, вот сейчас уже вычисляют, и в этом интервале 3 секунды, как о моменте настоящего, сбегая вперед, да, в 21 век, проводятся исследования. Ну, простые исследования смотрят малышей, младенцев и мам. Сколько времени должно быть в интервале между тем, что малыш что-то сделает, а мама откликнется. Если меньше 3 секунд, младенец явно реагирует на это как на одновременное событие. Если больше 3 секунд, он воспринимает, ну, по поведению это видно, действие мамы как отдельное событие, не связанное с его, ну, порывом. То есть 3 секунды. Бостонская школа, исследование 2008, 2009, 2010, 2011 годов. Независимо, бостонская группа, они все называются, исследователи независимо друг от друга повторили эксперимент, получили примерно одинаковую цифру. Ну, у взрослых, может быть, чуть больше. То мне сейчас кивнули, это было меньше 3 секунд. То есть мы находились в одном пространстве, в одном поле.
Это вызванный потенциал.
Да. То есть мы вместе, да, вот. И я это увидела. Если бы я увидела это, допустим, на видео, что вы мне кивнули, это уже была бы другая история. Вот. Ключевые слова «теополе» и «теория поля» одновременно с момента настоящего, ну, как они говорили, пафосно, «here and now», «здесь и сейчас», чтобы подчеркнуть, что это пространство и время, спонтанность, осознанность, ответственность. Осознанность при этом это не совсем осознанность, это awareness. То есть на русский язык это переводится словом скорее бдительность, наблюдение, присутствие, регистрация, то есть таким более техническим, осознанность слишком похожа на сознание и бессознание. Ну, то есть сплю бессознание, да, бодрствую в сознании. То есть осознанность слишком похожа, но так перевели много лет назад, и уже это не awareness так и остается в русской практике, как осознанность. Ну, хотя это немножко не передает сути. И ответственность тоже, это такая ответственность, responsibility. Вот русское слово ответственность немножко напоминает нам о ответ держать. То есть любишь кататься, люби саночки водить, правда? То есть скатился на горке, теперь поднимай саночки наверх. То есть поступок и следствие. А responsibility это скорее, как подчеркнул наш американский коллега, один для англоговорящего человека состоит из двух слов. Это ability как способность. И response как способность к ответу. То есть это не последовательный ответ, когда уже что-то произошло, ты теперь говоришь, да, виноват, мама. Или больше не буду. А это вот момент, ну, как-то одновременный. Ну, у нас опять-таки нет такого прямого слова. В общем, к сожалению, вот психотерапевтическое направление, родившееся в рамках одного языка, при переводе на другой язык, всегда требует некоторого нового понимания, потому что часто другими словами приходится те же идеи выражать, что-то покороче, что-то подлиннее. А, вот. В общем, вооруженные такими идеями, феноменологический подход, поле в более крупном философском уровне, а в более локальном это here and now, осознанность и ответственность. То есть, как бы решили посмотреть, а что же вот в данный момент происходит? В чем была новинка по сравнению с психоанализом? Эти новинки 60 лет уже от роду, поэтому уж извините, да? Новинка. Что психоанализ? Как бы, если ты что-то делаешь, ну, допустим, я сейчас выступаю так вот и волнуюсь, как вы воспримете то, что я рассказываю? Психоаналитик сказал бы, это... Ну, ты волнуешься, наверное, это как ты в школе перед родителями, или, наоборот, как ты родитель перед детьми. То есть попробовал бы сделать метафору того, что происходит, метафору, перенес бы, да, так, метафорировал бы то, что он видит, в что-то из детского опыта, и там, ну, так как этот опыт уже понятен, понятны роли, отношения, процессы взаимодействия, ну, стало бы что-то понятно, что-то двигалось. И это было бы удобно, потому что у каждого было детство, интуитивно это понятно. Для того туда можно было бы применить герменевтический принцип, то есть привнести туда некоторые идеи, ну, например, идеи о комплексах или идеи о защитах психологических или идеи какого-то другого рода. И стало бы понятно, о чем в принципе идет речь. Такой подход, он давал бы укрупненный взгляд, позволил бы провести аналогии, может быть, найти старые травмы или старые фиксации, соотнести их с моим нынешним поведением. И это очень интересно. Это очень богато, это очень интересно, это дает возможность сделать прогноз. А если я гештальт-терапевт, то я подойду к этому с другого бока. Я посмотрю, как конкретно в данный момент осуществляется активность, волнуется человек, или он спокоен, обращается к кому-то, или взгляд его направлен в себя, он реагирует на происходящее или не реагирует. То есть я как можно, ну, старательнее, может быть, простыми формами, но постараюсь зарегистрировать, как организован в данный момент активность человека, если его так отдельно посмотреть, его самого, если всю группу посмотреть, то как интерактив в группе организован. И на основании вот этих наблюдений сделать какое-то, ну, замечание. Будет заметно, например, что то, что описали бы как невроз и как какой-то детский комплекс, если посмотреть аналогию с детством, можно описать, не пользуясь аналогиями естественно, просто сказать, посмотрите, в данный момент человек, а вот дальше придумали несколько терминов. Вот. Например, главные термины были вокруг контакта, тема контакт. Вступает в контакт или отступает от контакта. где в данный момент у него контактная граница. Имею в виду, что слово «контакт» здесь глагол. Это не существительный контакт, ну то есть вот проводочки завязали, контакт получился, стояли, контакт, хороший контакт, ток идет, плохой не идет. Это существительное. А на английском слово «контакт» – это глагол, прежде всего. Поэтому движение там будет. Ну, движение. Движение – это великая вещь. Вот потом, как контактная граница расположена, как он ее переживает. Ну, например, я сейчас в контакте, вот, как бы, мне кажется, что в контакте с вами. В контакте ли вы со мной? Вопрос неизвестный, кстати. Вот, но я тщательно уклоняю свой взгляд от камеры, потому что я же не хочу вступать в контакт с железом, а я как бы хочу в то же время сквозь камеру, ну, вот, обратиться к тому, кто за ней. Надо, должна при этом выйти куда? В воображение, да, мысленно. Тогда я войду в свою фантазию и мысленно представлю себе людей, которые там, и обращусь к вам, типа, привет. Такая тонкая. Но при этом, когда я это делала, я не была в контакте с присутствующими здесь. Правда, это было даже заметно. И, по-моему, ну, это видно, с кем человек разговаривает, да? Кому он обращается или кого он воспринимает. Это оказалось очень интересной идеей, потому что мы тогда сможем описать разные невротические нарушения, странности поведения, ну то, что, с чем имеют дело практические психологи, ну, на практике, как специфические формы организации этого самого контакта. Мы не будем говорить даже сразу о нарушениях, а специфических формах контакта. Ну, по-русски это очень просто выразить бытовым языком, но он, к сожалению, не профессиональный. Мы всегда скажем, в себе человек или не в себе. Например, несется ребенок по коридору. А коридор это школьный, а ребенку 10 лет. И он выскочил на переменку. И он сшибает все на своем пути. Вот можно сказать, вот он, ну, как-то вот не чувствует своего тела, да? Он даже запинается о ноги завуча и падает по коридору, потому что на завуча не посмотрел. Завуч говорит, ты куда несешься? Тот говорит, ой. Ну, или пытается убежать, или наоборот, говорит, ой, и замирает. То есть он от неожиданности прерывает предыдущий процесс, восстанавливает себя, где он находится, кто он, кто перед ним. Да? Можете представить себе такую сценку? Я специально одну детские сценки привожу, потому что про взрослых, ну, как-то немножко, ну, не принято, что ли, говорить. Поэтому расскажу другой пример явной потери контакта. Мне давно-давно рассказали историю об учительнице. Она очень долго работала в школе, в одной и той же, и ушла на пенсию. Она была вполне любимым педагогом и преподавала литературу. И сидела она дома на пенсии год, отдохнула, расслабилась. И тут в декрет собралась одна из молодых учительниц. Ей говорят, выйдите, пожалуйста, на работу. Она говорит, да я уже на пенсии, отдыхаю. Говорит, ну приходите, вы нам нужны. Она говорит, ладно, нужно, так нужно. И отправилась в школу. И что произошло? В первый же день она попала на больничный. Почему? Идет она по коридору школы. Но заявление она написала вот накануне, поэтому она попала, ну, больничный уже был и оплачен. И она забыла уже, что такое переменка. И она спокойно, расслабленно поднималась по коридору, по лестнице. А навстречу ей по звонку скатывалась куча детей. В дальнейшем можно представить, что произошло. Значит, пока она была в рабочем состоянии, то есть пока у нее вот осознанность и awareness были, ну, в порядке, и ответственность тоже были в порядке, то есть она осознавала, где находится, что происходит, была, ну, как бы в себе, она нормально, ну, перемещалась во время этого потока школьников, скатывающихся по лестнице. Но она расслабилась дома, она была задумчива, она готовилась к уроку, она размышляла о себе, но была не в контакте, мы бы сказали, с реальностью. Она была в контакте со своими фантазиями. Ее сшибла первая же группа школьников, просто случайно покатившись ей под ноги. Она переломала ногу и попала на больничный. То есть можно сказать следующее, что этот эпизод можно трактовать как психосоматику. Правда, ну, немножко с иронией некоторой. То есть ее неприсутствие в моменте Оно обернулось для нее просто тем, что она, ее тело было повреждено. Она не сориентировалась. Вот. Значит, такой подход, он удобен и неудобен одновременно. Чем он оказался удобен? Он пока позволил привлечь в область такой работы психической большое количество данных разного плана по психофизиологии, по психологии восприятия, по вообще все любые материалы, связанные с организацией человеческой активности. И в этом смысле гештальт-подход, он удачно так вписывается в новейшие данные по нейрофизиологии, потому что он, в принципе, ориентирован скорее на организацию процесса поведения, процесса контакта, чем на модели размышления о том, как и почему люди себя ведут. Это плюс. Минус тоже был довольно очевиден, потому что это непривычно для психологов. Это очень трудно рассказать письменно в учебниках по теории личности. То есть как бы исчезает возможность сказать, какой этот человек, какого он психического типа, какого он, какой он акцентуации, какой у него личностный стиль. То есть нет как бы субстрата. То есть, потому что наблюдается конкретный эпизод, конкретная феноменология, конкретная организация контакта. Обычно гештальт-терапия, занимались, и сейчас тоже стараются заниматься люди, которые уже имеют подготовку по какому-нибудь из видов психотерапии. Это тогда дает им больше удовольствия. Многие сразу начинают с гештальта. Поэтому откуда взялось название? Чтобы казаться поумнее и как-то соединиться с академической наукой, просто обратились к очень в этот момент еще молодому и новому направлению, а именно гештальт-психологии. Гештальт-психология, это, если вы помните, это берлинская школа психологическая, изучала процессы восприятия, изучали зрительное восприятие, изучали восприятие аудиальное и начали исследовать тактильное. И, в общем, взяли название академическое гештальт-психотерапии или гештальт-подход в практической психологии. И дальше этим запутали навсегда и студентов, и изучающих, потому что теперь человек видит слово гештальт, отправляет в словарь, обнаруживает эксперименты с обезьянками, какие-то эксперименты по восприятию зрительных фигур, и, в общем, получается некоторое замешательство. Вот. Но теперь уже ничего не поправишь. Говорят, что некоторые исследователи, относящиеся к гештальт-направлению, даже обиделись. Их протесты уже никак не сыграли никакую роль. Мне кажется, что могли бы назвать по-другому, например, системно-динамический подход или системно-кинетический, тоже было бы хорошо. Ну, уже теперь не поправишь дело. Исходя из таких соображений, как будто бы я сейчас рассказываю какие-то абсолютно теоретические вещи, какой-то контакт. Психологи попроще привыкли. Вот ребенок шалит, что делать? Или почему у меня такие мысли? И мне привиделся сон, хочется интерпретировать, почему он не увиделся. Или я потерял смысл жизни, а как мне дальше действовать? И вопрос, как же мы применим вот эти общие положения к конкретным человеческим задачам? Это же интересно. Как видеть конкретные задачи, конкретные вопросы, которые задает себе человек в конкретной ситуации, как увидеть вот эти более такие, может быть, простые, но рабочие схемы, как от этих схем снова перейти к жизни. Тут некоторое искусство, потому что хорошо нам сидеть на Марсе и в подзорную трубу описывать, как вообще люди себя ведут. Вообще контактная граница людей где-то расположена. Вообще, если у человека контакт, он обязательно взволновывает. Например, у меня здесь фигурка космонавтика такого вот. Если бы этот космонавтик прилетел на Марс и вступил в контакт с Марсом, наверное, сначала он должен был сказать, как-то расширить свое внимание и как-то осуществить какой-то обмен с Марсом, потом замкнуться в себе и с новым опытом вернуться на Землю. Если бы этот космонавтик прилетел на Марс, подлетел к Марсу. Но ничего не менял в себе, не расширялся, не взволновывался. Его восприятие не прошло бы некоторой революции. Он сказал, как у нас иногда ребята говорят, ну, на руке был-был. А что был, не помню. Или в 19 веке была формула «нечувствительно». Типа, геометрию прошел нечувствительно. Помните, да? То есть, ну, вот буквально это выражение, оно очень хорошо отражало. То есть, когда тип подошел, в контакт не вступил. То есть, из этого описания следует революция. Да? Революция должна произойти. Расширение. Не расширение сознания в смысле медитации, там, выхода из себя, а вот расширить себя, да? В некотором смысле разрушить часть себя ради того, чтобы перестроить часть себя. Это теперь, что мы можем наблюдать из конкретных людей? Например, часть людей, как они себя ведут. Я все-таки это расскажу. Это немножечко, может быть, будет наивно, но скажу. Вот через такой механизм мы можем очень много пронаблюдать, а главное, пронаблюдав, можем много чего сделать. Ну, например, человек говорит, я никак не могу преодолеть свою тревогу. Вот каждый раз, когда я иду навстречу с новым для меня человеком, я волнуюсь. То есть психолог, нельзя ли мне сделать что-то такое, чтобы я не так сильно волновался? Слышу такие запросы. Правда? Ну, допустим, какой-нибудь робкий юноша, который хочет познакомиться с представительницей противоположного пола, на сайте знакомств, там договаривается, подходит и так волнуется, что он даже не может ничего говорить. Ведет себя туповато, глуповато, он не нравится девушке, девушка не нравится ему, и, в общем, они расходятся, он приходит к психологу, говорит, помогите мне познакомиться. Знакомый запрос? Ну, во всяком случае, так иногда к нам как-то приходят люди с таким запросом. Я сразу вспоминаю про космонавта, про Марс и про контакт. Ну, думаю, конечно, девушка это не так сложно, как планета Марс, но все-таки в некотором смысле он как космонавт, оказывающийся на неизведанной территории. Конечно, он должен взволноваться. Но что должен сделать потом? Я ему говорю, слушайте, а как вам кажется? Ну, мне кажется, говорит он, я должен быть таким, как кремень. У меня должно быть 4 правильных мысли или 5. Я должен их запомнить и в правильном порядке сказать. Тогда я понравлюсь. Я еще должен сделать хорошую прическу и повернуться в правильную сторону. Вот скажите мне, какая сторона больше в профиль? Правая или левая лучше? Так более выглядит привлекательно. А может быть, на свитерок поменять? Вот тогда, чтобы было как-то получше, ей понравится. Я говорю ему, ну, свитерок дело хорошее, и прическу сделать тоже. Это нормально. Но давай мы вместе подумаем. Вот ты же должен взволноваться. Он говорит, нет, мне говорили, не-не-не, ты должен быть совершенно каменный. Я говорю, ну это ж нормально. Тут волнуешься, а потом что будет? Он говорит, а что, можно взволноваться? Я говорю, ну да, в общем, полагается. Иначе как же вы познакомитесь? Если ты совершенно не взволнуешься, то вы не познакомитесь. Ну и так далее. То есть модель, которую я пользовалась, она как бы подсказала мне, что выбрать здесь. Ну, что я могу не поддерживать его идеи, а идея у него была странная, правда, подавить себя, подавить свое волнение, убрать его. А наоборот, ну, как-то поддержать его, что да, ты волнуешься, и это твоя реальность, это твои переживания, и это естественно в этой ситуации. Что я на этом выигрываю? Первое, я выигрываю холизм целый. Потому что он-то что хотел сделать? Часть себя, но волнение. Даже не обозначая внимание, почему он волновался. Часть себя он хотел что сделать? От себя отделить. Спроецировать куда-то или подавить. Что он получил бы в результате? Получил бы такое бревно бесчувственное. Правда, потому что раз он волнение свое куда-то отделил, куда-то подавил, что-то остановил, он заодно останавливает все эмоциональные процессы и становится таким простоватым. Ну, благодаря чудесному фильму, который «Inside Out», да, который нас перевели как «Головоломка», то теперь у нас просто психологическая грамотность населения, ну, просто повысилась. Теперь, ну, даже самый такой простой человек знает, что у него есть базовые аффекты, да, в голове, что у него есть эмоции. Помните, да, этот чудесный фильм? Там ну, очень простенько, но все-таки вставишь радость, печаль, да, значит, ну, какое-то презрение, отвращение, отталкивание есть, страх есть и ярость есть. Ну, такой набор из пяти. Ну, это может не полный набор, но все-таки они там как-то вот действуют. Вот. Это бывает новинкой для многих моих собеседников. Они говорят, я хочу убрать свои чувства. Я однажды проводила опрос среди студентов одного из медицинских институтов на первом курсе. Я задавала провокативный вопрос. Для чего нужны эмоции? Напишите, пожалуйста, два столбика. Позитивные и негативные эти характеристики. Я получила чудесную коллекцию ответов. Хотела сделать статью, потом махнула рукой, просто ставила себе для любопытства. Ответы были такие. Эмоции очень вредны, потому что они мешают учиться. Потому что они отвлекают от задач вообще. Эмоции – одни неприятности. Вот, ну, первый курс. Студенты-медики. Большие нагрузки. Надо много ночью учить. Вот сейчас. Хорошая была коллекция. Но польза тоже была, но такая небольшая. Там типа с эмоциями веселее на вечеринке. Вот. То есть, и заметили вы, что я вела сейчас исподволь тему холизма, целостности. Слово холизм звучит немножко не по-русски, целостность тоже звучит как-то так. Ну, что типа, если что-то есть, то мы на это опираемся, мы это не удаляем. Теперь возьму другую практическую ситуацию. Человек говорит: здравствуйте, товарищ консультант. Я так скромотный товарищ. Здравствуйте, консультант. И мне к вам прислал гастроэнтеролог. Он сказал, что он свои необходимые все препараты мне выписал, что часть проблем, которые связаны с его областью знаний, уже решены, а язва все равно не проходит. Поэтому вы делаете к психотерапевту. Ты думаешь, он говорит, ну, а вы понимаете, для чего вас послали к психотерапевту? Лен говорит, да, я читала все болезни от нервов. Вот я пришел, я готов вам рассказать все про себя, все свою биографию, все свои тайны, я уже прочитала в интернете. У меня была плохая семейная система. Мама моя была всегда на работе, а папа, ну что про папу придумать, да? А папа был недоступный. Вот, поэтому у меня еще, наверное, созависимость я тоже читал. В общем, я вот все сейчас вам расскажу. Лечите меня, пожалуйста. Ну, если здесь присутствуют психологи, ну, понимают, что после этого психолог набирает побольше воздуха. Это стараюсь не выдавать паники. Говорит, да, это очень, ну, замечательно. А как вы думаете, за счет чего мы ну, будем двигаться? Ну, как бы вам это казалось, как бы вам это хотелось? Ну, такое обычное начало для того, чтобы познакомиться, как-то сориентироваться. И клиент очень серьезно отвечает. Мне надо убрать лишние эмоции, если я не буду волноваться, то тогда у меня не будет язвы. Знакомая, да? Тема. Ну, в общем, если я возьму методологию гештальта, пока я сейчас не буду показывать на детали тактик, я сразу буду думать, ой-ой-ой, что же он делает? Он не говорит о волнении, он даже не говорит о действии, он напрямую сообщает о том, что он хочет сразу что-то удалить, совсем как тот юноша, который говорил, что я не хочу волноваться, только все гораздо серьезней. Он что хочет? Он хочет, чтобы у него не было эмоций. Потому что эмоции заставляют его волноваться, волнение приводит к обострению язвы. Чего он фактически хочет? Он, видимо, хочет уничтожить сам себя. Потому что эмоции вообще реакция. Это стандартный ответ живого на стимулы, приходящие извне. Правда? Ну, есть две группы чувств, там еще какие-то собственные побуждение, ну, которое тоже как-то свидетельствует о том, что человек жив. И в междуличностных, в межличностных отношениях это что-то, что между двумя людьми, между вот этим вот человечком, ну да, вот фломастер. Да? Жил тут на свете. Ну, допустим, жил на свете синий фломастер, спокойненько себе бежал. И тут к нему подошел человечек, сказал «Привет». Значит, соответственно, тут что-то шевельнулось, да? Вот. То есть в человеческом варианте это было бы начало эмоционального ответа. Ну, шевеление, какое-то возбуждение чувств, какое-то начало ответа, из которого будет следовать потом либо поступок, либо какое-то обращение, либо, ну, или простенькое бегство или атака, если более сложное, какое-то любопытство, или, может быть, совместная игра или отказ от игры. То есть что-то будет развиваться. То есть в этом плане его шевеление, если он фломастер, он, ну, шевельнется просто механически, это вы сдвинули, да? Если это живое, то начнет возбуждаться. И после возбуждения начинается фаза ориентирования, после фазы ориентирования будет как раз фаза, ну, выбора моделей и действия. Он чего хочет? Он хочет отрезать самую первичную фазу, да? Возбуждение, реагирование. И что же тогда будет? Во-первых, это нереально. Это, ну, даже самое главное. Во-вторых, а как он будет жить, если даже это сможет этого добиться? Более того, начиная сразу думать, сам симптом его заключается в том, что вместо того, чтобы заданный Господом алгоритм, когда возбуждение от новизны, от того, что что-то произошло, становится началом активности, и активность этого он организует наилучшим образом, опираясь на прошлый опыт и опираясь на текущий анализ ситуации, и выбирая наиболее подходящую форму поведения, а потом еще получая обратную связь, и так дальше, завязывая отношения, он ту заданную Господом форму хочет редуцировать, не взволновываться, не жить, не вести себя. Собственно, так уже и делает. Поэтому у него, собственно, и язва. То есть все импульсы размещаются им внутри. Ну, видимо, не совсем все, иначе бы он вообще даже не разговаривал, не общался с людьми, но большая их часть. А он продолжает говорить: уберите мне эмоции, чтобы я не волновался. Ну, либо мы создаем абсолютно нейтральную ситуацию, но он скучать, правда, будет. Либо стараемся поискать, нет ли у него каких-то особых поводов для волнения, но это пустая достаточно работа, потому что новые и новые ситуации будут возникать. И что мне надо сделать? Мне надо исхитриться, найти способ помочь ему заново развивать отношения. То есть взволновываться, замечать других людей, замечать себя, самого взволновываться, людей замечать, ориентироваться, обращаться к другим, слушать ответ. Я могу это рассказать словами. В общем, это будет вполне бесполезно, правда. Он скажет: я вас не понимаю. Я пришел убрать эмоции, потому что из-за эмоций у меня язва. Ну, я так немножечко сейчас утрирую, но те, кто имеет опыт работы с пациентами с психосоматическим заболеванием, то знают, что при всем таком соблазнительном моменте название психосоматические, ну, что типа психосоматика, сейчас там быстренько все сделаем, это самые трудные для психолога пациента. В более легком случае мы называем это, кстати, процесс ретрофлексии, обратное отражение эмоций, ретрофлексии. Может, попозже это нарисую. В более легком случае, такая будет ситуация, я прихожу, когда в гости к своей, допустим, теще, говорит молодой человек, я почему-то всегда теряю дар речи. У меня становится неловкая походка. Я вообще не люблю к ней ходить, потому что у меня болит живот еще до того, как мы что-то поели. Ну, здесь проще, правда? Мы думаем, наверное, у него были какие-то чувства, наверное, у него были какие-то мысли, наверное, у него были душевные порывы. Он из вежливости, он их выразить не может. Их останавливает, но как бы возбуждение гуляет где-то у него по телу, и там вот дергает его сосудом, напрягает мышцы. Однажды я видела удивительного человека. Он поджимал уши, если при нем будет нести слово «теща». Вот, я думаю, что это редкий очень случай. Это
несчастный.
Был... А?
Несчастный.
Да, совершенно. Человек, у него была гладкая, такая гладкая прическа, короткая стрижка, поэтому уши были видны. Хорошо. И мы его спрашиваем с коллегой. Там какая-то была ситуация совершенно не про него, а там про что-то про детей. И мы говорим, а какие у вас в семье отношения? Он говорит, ну, совершенно хорошие отношения. Это полная семья, мы живем с тещей. При слове теща у него заметным образом кончики ушей прижались к черепу. Я решила, что мне мерещится. Ну, просто, ну, мало ли, там тень как-то легла. Ну, я его там спрашиваю немножко, что-то. Я говорю, ну, а у вас как-то, знаете, а еще, извините, я там вам такой, ну, глупый вопрос, а вы умеете шевелить ушами? Вот некоторые люди умеют, некоторые, он говорит, нет, не умею. Я говорю, ну, ладно, ну, значит, просто типа я спрашиваю, ну, как психологи, здесь странный вопрос. Потом говорю, ну, мне кажется, вот что, знаете, у вас тут ребенка, там ля-ля-ля, какие есть проблемы. Ну, вот в вашей семейной системе, ну, произношу умные фразы, и вставляют специально слово «теща». Ну, вот с него к теще, когда вы приезжаете, здравствуйте, у меня опять ушки прижимаются. Лицо не дрогнуло вообще. Вот. Я, значит, говорю ему и коллега рядом присутствует, я говорю, а вы замечаете, что у вас вот иногда вот как бы кончики ушей шевелят? Он говорит, нет, никто об этом никогда не говорил. Вот. Ну, он был человек смелый, я коллеге говорю, слушайте, ну, хотите эксперимент? Он говорит, хочу. Давайте. Я его спрашиваю, ну, тогда вы сейчас ответите на вопрос. Еще раз употребляю слово «теща». У меня так раз. То есть я, ну, просто закончили консультацию, говорю, вы знаете, вам рекомендую пойти к семейному психологу там и все. Но это было очень, очень впечатляло. То есть животные иногда при страхе поджимают ушки, да? Вот тут, здесь человек, не дрогнув мускулами. Такой парень после армии, 24 или 25 лет, ну такой собранный, деловой, то есть не дрогнув мускулами, а вот ушки его выдавали. Ну, пускушки, то ладно. В конце концов, пускушки – это наружный симптом, правда? И там ногой так сделать, или ушко там дернуть. Это не опасно для биологического здоровья. Поэтому там было бы... Это тоже ретрофлексия, но выраженная во внешних ну, каких-то обстоятельствах, поэтому во внешних частях. Вот. Есть еще замечательный механизм, который называется проецирование. То есть, когда... Видно просто на глазок, что тоже человек начинает вступать в какое-то общение с другим человеком. И вдруг на глазах видно, что он теряет всякий разум. Явно приписывает другому то что-то. Ну, можно басню какую-нибудь вспомнить. Например, чудесная басня «Волк и ягненок». Помните? Волк ему... Ну, там, конечно, все прозрачно, но все-таки ему очень хочется съесть ягненка. Но ему стыдно. Помните сюжет басни? Значит, волк, ну, хочет пообедать, натыкается на ягненка, хочет его съесть, но как бы приличия не позволяют. И он как бы движимый, ну, останавливается, подтормаживается, но не делает ретрофлекс. Если бы волк был ретрофлектором, то он бы просто заболел животом, и убежал куда-нибудь, сказал, я питаюсь там ромашками вообще-то. Ну, волк, он не ретрофлектор, он проектор. Он приостанавливается, и вдруг неожиданно для всех начинает речь. Помните, да? Вы все, и ваши псы, и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. Если можете, вы мне всегда вредите. Это вообще пафосная речь, помните, да? И он говорит, чем я виноват? Почему ты хочешь меня скушать? Тот говорит, потому что... И приписывает пастухам и всем, ну, достаточно свои собственные действия. Помните, да? Потому что, по сути, волк, ну, как бы съедает овечек, а псы от него охраняют овечек. Он говорит, что псы ему вредят, да? То есть он переадресовывает вектор активности. Вот очень пафосно излагает, но заканчивается все тем, что он отказывается от проецирования, хватает ягненка и съедает его. То есть волк был невротиком, но не совсем таким вот... Ну, не так, чтобы прямо идти на прием к психологу, платить гонорар частному центру или идти на прием там, в бесплатный центр помощи семье и школе. Значит, то есть, проекция. Очень интересный механизм. То есть зачастую вот в школьном консультировании, в обычных таких коротких консультациях мы замечаем проекции, при этом... если я уже успеваю заметить проекцию, хотя бы начинаю понимать, что мне сейчас делать. Потому что если человек уже проецирует, переубеждать его бесполезно, он уже немножко не в себе, он как бы сорвался с цикла контакта. Но я буду думать следующее, что он в сильном стрессе. Есть причина, по которой он начал это делать. Ну, волку было стыдно, и он как-то заволновался. Ну, видимо, волку из басни. Да? Но человеку, наверное, из-за чего-то разволновался и начал проецировать. Если проекция легенькая такая, то, может быть, просто создать хорошую атмосферу, поговорить, и человек вернется к себе. Если волнение сильное, то лучше подумать, почему, что произошло, как он остановился, как он сорвался с прямого контакта.